Итоги года на радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин, Александра Кочнева. И как мы и анонсировали, почетный гость, писатель Захар Прилепин.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
Своеобразные итоги этого года мы решили подвести вот как раз
будем приглашать в студию Прилепином известных выдающихся людей, чтобы узнать их взгляд на год уходящий, 2016.
Вот какое событие или явление в этом году вы считаете самым главным? Мне почему-то кажется, что русские в Сирии, нет?
Так нет, русские в Сирии-то разве в этом году только появились? Они уже не в прошлом.
Но в этом как-то вот такая основная часть обсуждения.
Да нет, конечно же, все, что касается дел ратных, для меня наиболее важно, потому что это ведь не сегодня сформулировано. Я забыл, кто из философов начала 20 века сказал, что в России внешняя политика определяет внутреннюю. Вот бывает наоборот, бывает, что вообще внешней политики нет у разных государств. У нас вот так, это неплохо или нехорошо, просто вот так. Поэтому русские в Сирии и разнообразные события на Донбассе – это для меня поле моей деятельности, поле моих размышлений.
Но нам нужно разделить главное событие мировое, по вашему мнению, и главное событие
российское, внутреннее.
Это какой-то рейтинг, который никогда не будет разумным и точным, потому что, конечно же, да, выборы Трампа, но наряду с выборами Трампа все события, которые Молдавия, Болгария, Италия, Брекзит, да, Великобритания, все, вот это вот ватное наступление простонародья по всему миру, оно, конечно, является центральным мировым событием вообще в целом. А так Трамп, да.
То есть вам кажется, что мир разворачивается в сторону России, правильно?
Нет, не мир разворачивается в сторону России, а можно, знаете, так сформулировать, что Россия сегодня, как и в 20-е годы является предметом, 20-е годы 20 века после вот революции 17-го года, является интересом и неким затаённым ужасом, и предметом ожиданий, что вот, может быть, эти ребята сейчас что-то сделают там такое, что вот всем нам пригодится и пойдет на пользу.
Поэтому все потихоньку клинышки подбивают.
Есть и подбивают клинышки, а есть бивают гвоздь в лоб, потому что и интересы, русофобия, и желание совершать какие-то контакты, это все будет одновременно. Не надо думать, что вот все развернули, сейчас нас обнимут. Нет, будет все одновременно, но это в любом случае означает, что жизнь будет любопытна и интересна, и насыщена.
Захар, сегодня 110 лет со дня рождения Брежнева. Вот такая вот круглая дата. И при нем, конечно, советские люди вошли в Афганистан. Много разговоров в этом году было о том, что мы можем и в Сирии завязнуть, как в свое время, к сожалению, завязли в Афганистане. Ваш взгляд?
Ой, ну, слушайте, вот такая позиция во многом, ну, я не говорю лично вам, а просто определенная нашими так называемыми либералами, что вот мы вошли в Афганистан. На самом деле, при любом государе-императоре России, Россия входила вот в 10 каких-нибудь стран, компаний, и как бы везде имела шансы завязнуть. Да, Кавказ, Финляндия, ну, та же самая Средняя Азия, везде мы лезли. И это, на самом деле, обычная, совершенно традиционная ситуация. Конечно, Россия куда-нибудь все время входит. В этом нет никаких проблем. То, что она увязла в Афганистане, тоже сомнительная ситуация. Контролировали большую часть государственности и добились там гораздо большего, чем США, которые потом вошли после нас в Афганистан и вот точно там увязли и уехали оттуда с позором. Так вот, про Сирию вот год назад, или когда там мы впервые там появились, а то и полтора, ох, шум стоял просто дичайший. Все, Афган, сейчас пойдут эти бесконечные гробы, 200-е там. Потери есть, конечно, но они близко несопоставимы с тем, что, вот, что предполагалось, да, о чем кликуши наши кричали. Поэтому и дальше ничего экстраординарного происходить не будет. Нигде мы не увязнем. Мы любую секунду можем собраться, оттуда слететь. Да? Но, тем не менее, вооруженные силы наши в Сирии показали, конечно, свою небывалую подготовку. Это самое великое мое удивление этого года.
Ну, то есть в будущем году, в 2017 году, я так понимаю, что операция, по-вашему, не будет сворачиваться и будут какие-то еще новые плоды.
Правильно ли это? И Сирия, и Донбасс продлятся. Конечно, правильно. А зачем затеиваться, а потом все бросать? Это нелепо. Нелепо реагировать на разные шумовые эффекты. Мы видим, как этот мир стремительно меняет. Сегодня рвут одно, завтра рвут другое, послезавтра там кого-нибудь переизбрали. Не надо ни на что реагировать. Надо продолжать свои дела.
Самый часто задаваемый вопрос сейчас, это почему вы это спрашиваете у Прилепина, он же писатель. А я отвечу, а Захар, в общем-то, не только писатель, он в прошлом спецназовец, поэтому кому как не ему задавать такие вопросы. Так, ну что ж, Сирия и Трамп, это скорее такие внешнеполитические новости. А что касается внутреннеполитических?
Да, я не знаю, что вы подразумеваете под внутриполитическим, потому что...
Это главная новость за год в России.
Так, слушайте, я понимаю, да, но для меня главная внутреннеполитическая ситуация и жизнь моя, она связана, безусловно, с Донбассом. И для меня внутренняя политика – это как раз вот точка сборки происходит на Донбассе. Я отвечаю вашему читателю, что я как раз последние полтора-два года я точно книг не пишу, а работаю уже полгода советником Александра Захарченко, главы ДНР, поэтому но имею некоторые основания, чтобы на эту тему рассуждать. Так вот, как я уже в самом начале программы сказал, к счастью, наверное, к счастью, в России внутренняя политика формируется за счет внешней. И вот это вот широкие санкционные списки, в которые нас верли, кого-то верли в ужас, кого-то в радость, кого-то там в недоумение.
Да сейчас-то все уже радуются этим спискам.
Ну, в общем, да. Вот когда я недавно был в Сибири, вот снимался там, кстати, в кино, вот, и в Новосибирске, и там ребята говорили, что мало санкций, мало надо прибавить, потому что мы по-прежнему закупаем эту 200 лет или там 20 лет назад замороженную свинину, ее по-прежнему привозят сюда, перебивают труд наших местных фермеров, это просто кошмар. Давайте побольше санкций, Захар, не устрой там, пожалуйста, что-нибудь еще, чтобы случилось. Поэтому вот это и есть внутренняя политика. Мы должны переходить на формы максимального самообеспечения. Вот, и, конечно же, в сфере идеологии мы должны полностью отдавать себе отчет, в какой точке мы находимся, потому что в России есть вот этот самый главный когнитивный диссонанс. С одной стороны, серьезная часть персонажей, происходящих из России или имеющих прямое отношение к вооруженным силам, воюют в Сирии или там имеют какое-то отношение к Донбассу, а с другой стороны, у нас в России по-прежнему такой вот как бы 98-й год. Карнавал, фейерверк, мужчины с разноцветными перьями в спине там, да, и прочие веселительные мероприятия. И при этом я до сих пор...
Ну что веселительные мероприятия? Нам же не режим военного времени здесь объявлять,
конечно,
правильно?
Конечно, да. Поэтому надо... Это, знаете, как в 96-м году мы в Грозный вошли, а там как бы, ну что, ну подумаешь, там мы же за это не отвечаем, и мы вот из Грозного наблюдали, как Новый год празднуют, как все там, а у нас там перебитая Майковская бригада, забамбливают целые дома, но это ничего, потому что у нас тут праздник, давайте как-нибудь немножко совместим, да, чтобы здесь праздник, но чтобы у нас на обложечках глянцевых журналов иногда появлялись офицеры, там, многодетные матери, чтобы немножко было хотя бы живой реальной жизни, да, а не только сплошной непрестанный перманентный праздник. Вот это моя позиция. И девушка напротив надула губы слегка.
Ну, я так вот за праздник.
Что касается разного деятельности разного рода общественных организаций, уж очень много было разных споров и скандалов, связанных с разными общественными организациями, например, «Стоп-хам», да, потом были какая-то организация против наркотиков, потом были офицеры России. Вот, кстати,
конечно,
про офицеров России,
да, скандал, пожалуй,
которые разогнали выставку Джока Стёрджиса, которая была связана с раздетыми детьми. Вот как вы смотрите на деятельность подобных организаций? Вы помните, что они просто без предупреждения, никто их не просил, не звал, пришли, отцепили, разогнали. Ваше мнение?
Ну, слушайте, я вот это вот вы все перечислили. Честно говоря, так как я в основном в Донецке пребываю, я не отследил. Я вот слышал, что вот разогнали эту выставку вот с этими фотографиями. Я не очень понимаю, правда, почему этим офицеры России занимаются. У офицеров России есть сегодня много разнообразных дел в разных местах планеты. Вот пускай они, собственно,
еще, как выяснилось потом, и
по профилю
не офицеры вовсе.
А они еще не офицеры, к тому же, да. Ну, тем более, не надо.
Или частично.
С самозванцами всегда у нас был разговор короткий. Поэтому мне не очень симпатична эта выставка, хотя хорошие фотографы для там, специалистов в отдельных альбомах. Там, ну, роман «Лолита» продается, почему бы не существовать и такой форме, там же не порнография. Там, да? А то, что выставка кому-то не понравилась, все это надо, так как Россия демократическая страна, и совершенно серьезно говорю, абсолютно в этом убежден, что это одна из самых свободных стран в мире, это все должно решаться так или иначе в законном порядке при участии тех организаций, которые непосредственно за это отвечают. Минкульт, там, или там, общественный совет при Минкульте и так далее, и тому подобное. Ну, вот эти, к ним обратились, они пошли и разрешили, да? А вот это вот...
Да, самодеятельность, в общем...
Да, мне непонятно. Она мне непонятна и с обоих сторон. И патриотическое вот это вот буйство, и либеральное тоже буйство. Мне те и другие, давайте, ну, будем достойны своей великой культуры. У нас русская культура, она не состоит не из одних этих вот мракобесов и ретроградов в чистейшем виде. Там, ну, они были весьма... свободные люди
в поступках. В общем, вы, видимо, отчасти солидарны с Константином Райкиным, чье заявление тоже это
громко прозвучало. Нет, с Райкиным я не солидарен. Нет, не солидарен. Это мы потом, я думаю, после перерыва мы обсудим Райкина заодно.
Да, я тоже думаю, что после выпуска новостей можно будет и про Райкина поговорить, и про культуру, по отношению к писателям.
Да много-много еще, конечно, главных тем, которые были заметны в этом году. Иван Панкин, Александра Кочнева и наш почетный гость Захар Прилепин, известный писатель. Уходим на перерыв. Через 4 минуты продолжаем разговор.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Итоги года на радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин, Александра Кочнева и наш почетный гость, известный писатель Захар Прилепин.
Приглашаем в студию радио «Комсомольская правда» выдающихся людей, чтобы с ними обсудить итоги года уходящего 2016-го. В прошлой части начали мы говорить про культуру, про отношение к Константину Райкину, потому что вокруг него именно очень много культурных споров было в 2016 году после его заявления о том, что против цензуры он, по сути, выступил. Говорит, общественники не должны вмешиваться, государство не должно вмешиваться в дела культурные.
Но там не только он сравнил со сталинскими нынешние времена, причем там любопытная цитата, к которой я постоянно придираюсь теперь. Я именно поэтому не хочу читать эту книжку, заново перечитывать. Книжка называется «Молодость моя», потому что там все было вот это неприятное. Именно поэтому я про молодость-то вспоминать не хочу. Ну, теперь ваше мнение, Захар.
Ну, в случае замечательного артиста и режиссера Константина Райкина это несколько, ну, что ли, двусмысленно, потому что все-таки его отец был всенародной звездой, и сам он сыграл свои лучшие роли вот в этой своей молодости, когда они под игом цензуры, собственно, создали и Райкин-младший, и Райкин-старший определенное количество шедевров. Вот что вступает в некий когнитивный диссонанс. Что же была за цензура такая, что лучшие свои, собственно, вещи и те люди, которые впоследствии его поддержали, потому что это, собственно, речь не о Райкине, а вот о определенной системе представлений определенного количества российской интеллигенции. Там, да? Потому что там и Сокуров подключился, и Женя Миронов, и я не знаю, там подключился ли Марк Захаров, но допускаю, что, скорее всего, и он тоже, и все эти прежние и древние работники культуры, замечательные, всеми любимые. Но дело в том, что вот, ну, Константин Райкин, как образованный человек, должен прекрасно понимать, что я сошлюсь тут сразу на авторитеты, что Александр Сергеевич Пушкин говорил, что цензура – вещь необходимая,
благодетельная,
неизбежная и очень важная. Да, лучший его друг и великий поэт Петр Вяземский вообще был главой цензурного комитета. Ну, он в юности-то был либералом, да, таким злым, достаточно радикальным, а потом вот в зрелые годы какие-то вещи к нему пришли. Да,
но совершенно... Пушкин и пострадал от этой же цензуры.
Ну, что значит Пушкин пострадал?
В ссылке попадал
ссылку,
каждый год.
Знаете, как он попадал? В ссылку он попадал. Ему давал государь-император 1000 рублей и говорил, езжай-ка ты, Саша, на Кавказ. И вот ехал, Саша, если бы сегодня были такие ссылки, у нас бы очередь стояла от Кремля, да, гостиницы «Космос», чтобы вот такую ссылку
отправить. Ну да, для тех, кого не печатают.
Ну вообще, нет, все хотят в Одессу. В Одессу сейчас меньше кто хочет, но на Кавказ там поехали бы, там, в Кишинев.
Это точно.
Вот, поэтому немножко лукавят наши мастера культуры, когда они, с одной стороны, работают для народа и во благо народа, с другой стороны, они говорят, что вот нет, мне народ нас не интересует, мы сами по себе. Но с третьей точки зрения, конечно же, в чем-то я их понимаю, потому что если сегодня, слава богу, у нас вот власть, которая пытается изо всех сил как-то равновесие вот это соблюсти между патриотами, либералами, анархистами, экологами там, и прочими союзами офицеров. Вот, но если дать вожжи в руки самым смелым, самым буйным, конечно, сегодня начнется там с Кости Райкина, с театра Дока, еще с кого-то, а завтра они запретят, ну, я не знаю, что там, да, у Лимонова много нецензурной лексики в книжках, у Проханова встречается. Там у меня, само собой, там у Сереги Шоргунова. В театре, в том числе и в патриотическом, есть вещи какие-то двусмысленные. Потом у нас сегодня во власти очень много антисталинистов. Они считают, что вот Сталин, вот сейчас министр, какой, Николаева, да, Васильева, как фамилия, пришел?
Васильев, это наоборот, сталинистка же.
Нет, он сказал, говорят, человек с огромным там знаком минус. Вот с этого начнется, а завтра скажут, давайте мы вот всю сталиниану тоже как бы... Вот очень опасно, понимаете, когда вроде за хорошее дело, а потом представление хорошему у всех совершенно противоположное. И начнется с одного, закончится всем подряд. Поэтому я бы крайне аккуратно аккурат. Действительно, я понимаю всю суть претензий, которые люди предъявляют к Райкину, но имейте в виду, что если большими ножницами все стричь, постригут все подряд, понимаете? Все подряд вокруг перестригут.
Понятно. В общем, вы поддерживаете министра культуры... нашего Мединского, который пытается тут все уравновесить, ну, да. И всем дать какой-то зеленый свет.
Всем сестрам по серегам.
Да. Вот, в частности, выступал министр Мединский очень много в защиту наших исторических ценностей, да, и про 28 панфиловцев говорил, и про Зою Космодемьянскую тут совсем недавно мы обсуждали. Вот тот факт, что сейчас такое развенчание мифов идет, и те... легенды, в которые мы привыкли верить, да, те люди, которых мы всегда уважали, сейчас оказываются почему-то
какими-то... Все-таки чуть сложнее процесс, потому что, конечно, развенчание это началось примерно в году 87-м, у меня под это прошло детство и юность. Ну, конечно.
В 90-е очень много об этом говорили.
Конечно. Начиная с 87-го года, развенчание Зои Космодемьянской, 28 панфиловцев, Матросовой и всего остального, оно прошло тремя или четырьмя валами. Потом немножко в нулевые эта тема подстихла, но вот все, что сегодня опять вытаскивается на свет, это все публикации журнала «Огонек» и «Московские новости», там, 89-го года, пересказывали. Сказанные заново.
А с чего и зачем это? Кто это делает?
А вот с чего это? Это скорее даже, ну вот пытаются это объяснить какими-то меркантильными. У нас все друг друга пытаются объяснять меркантильными причинами. Патриоты это потому, что им в Кремле выдают зарплату, а либералы потому, что им выдают гранты. На самом деле и те, и другие, но большая часть из них, они искренне так думают. Вот Бельшо искренне считает, что вот она Зоя Космодемьянская, могла быть сумасшедшей. И все там тут же говорят, ну конечно, ну а что такого? Ну она была психопатка.
Ничего, он же психиатр,
ничего
он
страшного,
знает, что
да, говорит. Да. Я думаю, что в этом есть, знаете, некое вот это вот ощущение вот этой группы людей, напрямую связанных с 90-ми годами, с перестройкой, с этим буржуазным переворотом в России, они, им кажется, что они теряют позиции. Они, я, знаете, вот такой сейчас приведу, такую странную метафору приведу. Вот есть одна история, когда умирает старый муж, а жена у него молодая, ему обидно, он попросил ее наклониться, укусил ее изо всех сил за нос, чтобы нос просто откусить, чтобы она стала уродкой, никто замуж не взял. Вот это вот поведение нынешней либеральной общественности, не молодой, прямо скажем, это попытка укусить Россию ее за нос, потому что до сих пор ты уродина, как бы, и чтоб ты вообще всему миру была страшна. Вот, а рационально нельзя объяснить, знаете, ну чего вы съелись на... Вы же портите себе реноме, люди к вам относятся все хуже и хуже, ваш, как бы, ваш малый круг друзей, он все крепче и крепче, а люди вокруг вас смотрят на вас все большим и большим негодованием, потому что никакого нормального человека это вызвать никаких теплых чувств не может.
Ну, будем надеяться, что это утихнет так же, как огонек 87-го.
Нет, не утихнет, «Огонёк» в 87-м полыхал 20 лет подряд. И вот шансов, что утихнет, нет. Я вам даже скажу, что не надо преуменьшать воздействие вот этой точечной работы, потому что, безусловно, студенчество, скажем, в крупных городах, Москва, Питер и Екатеринбург, оно процентов на 80, оно полностью находится вот в этой матрице. Для них вот эти все белые ценности и ценности красные, социализм там и Александр Третий, не значит ничего. Для них есть Ксения Собчак, Бельжо, Дима Быков и там еще 5 замечательных персонажей, которые для них являются носителями истины. Они все очень
один
хорошие.
Один в президент собрался выдвигаться из этих персонажей.
Да, один еще, да. Вот. Поэтому не надо вот делать, видишь, какая-то ерунда, какие-то там фрики. Это не фрики. Это очень серьезные ребята, которые по-прежнему владеют, скажем, всей линейкой глянцевых СМИ в России. Вот всей, просто буквально целиком. И они воздействуют очень хорошо и очень качественно.
Так, и как же нам тогда молодежь вот от этого влияния?
Это я вам про это начал говорить в прошлый раз, а вы говорите, нет, я праздника хочу. Хочу праздника. Праздника мне надо.
Праздник приходит.
Ну, я в кино сходила на 28 панфиловцев.
Ну, хорошо, да, мы посмотрели. Оно такое какое-то тоже немножко праздник. Ну, мне кажется, что фильм-то, слава богу, что они его собрали, но сам по себе добрый посыл и желание сделать кино вот без штрафбата как бы, и прочей там мерзости, а сделать нормальный фильм про нормальных бойцов, это не является залогом успеха, потому что, как замечательно сказал мой друг Вадим Левенталь, писатель, он сказал, что там есть только один минус, там сценария нет. Очень правильные танки, очень хорошо стреляют, очень хорошая там война, только нет, все ходульные, персонажи ходульные, сюжет ходульный. Это не они сражались за Родину, и не батальоны просят огня, и не горячий снег, потому что сами решили написать сценарий люди, которые никогда не видели войны, которые родились от людей, которые тоже не видели войны, которые просто смотрели кино про войну, которые когда-то снимали другие люди. Вот на этом вот на киселе нельзя делать кино. Надо было взять повесть Константина Воробьева или там «В окопах Сталинграда» Некрасова и экранизировать, а не пытаться вот эти разговоры. Я просто сидел и страдал, когда эти 7 самураев, 300 спан, что-то сидят на этом, стоят на этом, идут на этом псевдосуржике, разговаривают показывают солдаты какую-то ахинею, зачем вы все это насували в фильм, что происходит. Это меня, конечно, но в любом случае людям нравится, люди пошли, люди увидели, что, оказывается, не только стояли эти вот заградотряды и стреляли всем в спину, а оказывается, там были хорошие, смелые ребята, которые просто воевали, и то хорошо. Хотя там то, что Советский Союз, и уж тем более Сталин, не произнесено за фильм ни разу, какая-то абстрактная страна воюет с абстрактными немцами, тоже вызывает у меня некоторое удивление.
Но зато дружба народов показана. Дружба там все народов, и киргизы, да. Значит, и казахи, все
раньше,
там
раньше
сидят
хватало. Не надо окопах. Вот этой... Начинается какая-то типичная американская предкорректность и толерантность. Давайте еще негры туда поставим, ну, чтобы все были довольны, чтобы все было правильно. Это был Советский Союз, и была Советская война под руководством Сталина против фашизма, за ценности коммунизма. Это совершенно очевидные вещи. Почему там человек крестится? Тогда если один крестится, пускай другой кричит за Родину, за Сталина. Но давайте хотя бы соблюдать хоть подобие исторической правды. А то получается уже какая-то вот клюквочка. Несколько есть вот этого ощущения.
Так, теперь про памятники. Кто же их посадит?
Ну, за историческую правду, да. Раз уж мы за историческую правду тут начали говорить, очень много споров было вокруг всяких памятников и памятных досок. Вот, например, установили памятник Ивану Грозному, и очень много тут обсуждений было, надо ли нам ему ставить памятник. Маннергейма, да, Колчаку поставили мемориальные доски в Питере, и все тоже они предатели Родины и так далее.
И
вот к этому
памятник Владимиру в Москве.
Не, да. Я считаю, просто у нас вот Маннергейму поставили, правда, снесли. Я и установку памятника не очень поддерживал, и многократные нападения на него мне тоже не очень понятно. Мне кажется, надо было повесить его где-нибудь в отдельном историческом месте, где вот, к которому Маннергейм имеет прямое отношение. Все-таки, ну,
Петербург имеет отношение.
На доме,
вот именно,
жил.
Да. Но надо вот отдельный какой-то музей или какая-то финская экспозиция, где-нибудь, чтобы это не раздражало, потому что это блокадники, дети блокадников, и память там об этом серьезно, ну, в душах серьезно вписана. Что касается вообще в целом отношения к этому, просто меня удивило, что если Колчаку и Маннергейму памятники есть, а Сталину в памятнике отказали, вот в этом есть некий парадокс. Давайте, если там памятники, давайте тогда и здесь памятники. Если не здесь, тогда и не там, да? Поэтому так много из копий сошлось вокруг памятника Ивана Грозному. Мне вот Павел Семенович Лунгин буквально там вчера, по-моему, сказал, что Грозный ни при чем, это просто памятник Сталину, а на Грозного всем наплевать, и поэтому вот поэтому такой шум. Ну, не совсем верно, не совсем верно, потому что если Грозный ни при чем, тогда и Владимир ни при чем, да, то вообще все ни при чем.
Я думаю, может, это такая лакмусовая бумажка, просто как народ отнесется. Вот поставили Грозному, ничего, не,
Грозный
приняли,
очень
давайте,
серьезно,
может, да потом к Сталину
Ну, и в чем проблема? Я думаю, что там, где ставили Грозного, они хотели поставить именно Грозному, потому что большая историческая фигура, и, безусловно, это не какой-то там персонаж, потерянный в глуби времен, потому что он у нас и в сериалах, и в художественной литературе. Мы про него там знаем. Для нас, что Грозный, что Суворов, там они плюс-минус современники. А Грозный все-таки победитель Астраханского, Казанского ханства и Крымского отчасти. Для русских людей той поры он был просто полубог. Он освободил от беды, которая 300 с лишним лет, по 400 лет уже к его правлению, терзала, насиловала, издевалась, уводила в полон Русь. И когда Павел Семенович делает вид, что он этого не понимает, что вот была оприщнина, для людей оприщнина, вот это в историческом понятии сиюминутная вещь, там полуторагодовая и 400 лет ордынского, это просто несравнимые вещи. И люди прекрасно понимали, что такое Иван Грозный. И сегодня тоже в этом про память генетически существует. Поэтому Сталин ни при чем.
Захар, спасибо вам большое, что пришли. Захар Прилепин, известный писатель, вместе с нами подвел итоги года. Иван Панкин, Александра Кочнева и Захар Прилепин. Всем до свидания, спасибо большое.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». We'll be right back.